Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В областном правительстве 7 выпускникам президентской программы вручили дипломы. Молодые руководители прошли обучение в Новгородском университете. С сегодняшнего дня в Новгородском университете стартовали традиционные дни науки, которые продлятся всю неделю. Это десятки выставок, конкурсов, олимпиад, викторин, круглых столов, научно-практических семинаров, встреч с работодателями. На минувшей неделе в Гуманитарном институте открылась выставка «Общество и церковь в 20 веке», посвященная Дням православной книги. Здесь соединены, казалось бы, несовместимые вещи – православие и революция. И в рубрике о русском языке завершается сериал «Слово Карамзина». Как раз о том, как он преобразовал язык наш, и пойдет речь. По словам Вяземского, язык наш был кафтан тяжелый и слишком пахнул стариной. Дал Карамзин покрой иной. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В областном правительстве 7 выпускникам президентской программы вручили дипломы. Молодые руководители прошли обучение в Новгородском университете. Напомним, что в регионе программа стартовала в 1998 году и к настоящему времени уже обучено 525 специалистов. С нынешними выпускниками познакомилась наш корреспондент Екатерина Валова.
Обучение специалистов традиционно проходит на базе 4 ведущих высших учебных заведений, но большая часть слушателей выбирает Новгородский университет. Дипломы выручал заместитель губернатора Владимир Варфоломеев.
Это тот золотой запас России, Новгородской области, которому хочется поддержать, которому хочется помочь, если это вам нужно. Потому что вы вообще уже состоявшиеся люди. И вы просто прошли еще одну очередную ступень для того, чтобы занимать достойное место в управленческой сфере. Это действительно такая форма обучения, которая значительно отличается даже от первичного звена ряда высших учебных заведений, где получают первичное высшее образование. Ну, достаточно, наверное, сказать того, что 37% выпускников, таких как и вы, предыдущие годы, да, получают практически в этот же год, когда получают дипломы, повышение по должности в своих учреждениях. Естественно, управленческие, там, да, естественно, руководители. 85% воплощают в жизнь своих производств, своих управлений, свои проектные работы, которые вы подготавливали за время обучения по этой программе.
В число выпускников президентской программы вошли руководители предприятий и организаций здравоохранения, культуры, спорта, сельского хозяйства, социальной защиты, представители бизнеса. Среди них и директор областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Юрьева Светлана Семенова.
Я руководитель молодой, скажем так, опыт руководства у меня небольшой. Центром я руковожу 2 года, по специальности я психолог, но это образование и это переподготовка, оно дает как раз-таки опыт управленческой деятельности. Насколько мне известно, эта программа реализуется уже не первый год. Когда мне предложили, сразу согласилась, конечно, на это предложение, потому что здесь, на этих курсах, на этой переподготовке мы на базе нашего Новгородского университета получили знания и навыки именно управленческой деятельности, руководства коллективом, там, в части трудового законодательства, в части внедрения инновационных форм менеджмента. То есть мне это лично было полезно. Это был областной бюджет, частично плюс федеральный бюджет и 30% средств учреждений.
Какие предметы были? Интересно ли это было? В дальнейшем это что-то вам даст для развития?
Да, у нас интересный был такой, скажем так, курс «Проектная деятельность». Это были в основном практические занятия, на которых мы приобретали навыки и знания по формированию проектов. А наш центр – это то учреждение, которое грантовские проекты реализует очень часто. Мы тесно сотрудничаем с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ежегодно мы участвуем в грантовских программах, поэтому этот дополнительный опыт по написанию проектов мне был вот очень полезен лично для меня, скажем так.
Я так понимаю, что правильное написание проектов.
И так формируем, да, эти проекты, но вот наши преподаватели Новгородского университета именно дали знания и опыт в определении цели, задачи, исходя из той деятельности, которой мы занимаемся. И благодаря, например, вот этой работе мы сейчас пишем грант, проект именно в данный момент в нашем учреждении, посвященный оказанию реабилитационной помощи детям-аутистам.
Дальше еще есть какие-то возможности? Вторая, третья ступень для вашего обучения? Или это своего рода вот повышение квалификации и все?
Ну да, это был, скажем так, основной этап. А университет и Академия госслужбы, которая также участвовала и была организатором этой переподготовки, предлагает для нас семинары обучающие и психологические тренинги для менеджеров. Вот в частности, у нас был месяц назад психологический тренинг на базе Академии госслужбы. То есть это не только переподготовка, но и постсопровождение наше, всех специалистов, прошедших обучение по этой программе не только в этом году, но и в предыдущие годы. То все говорили о своих проблемах, которые актуальны там для каждого руководителя в своем учреждении, но да, у всех проблемы свои.
Ну, у социального учреждения всегда проблемы – это найти деньги, доказать, что они тебе действительно нужны и правильно их потратить.
Согласна, в том числе и это, да. Наверное, главный для меня вывод такой, вот все-таки у нас группа сложилась такая очень удачная. Вот мы все молодые руководители и очень многие работающие в социальной сфере. В частности, директор спортиндустрии нашего Ледового дворца и бассейна. Мы в рамках этого обучения наладили с ней очень тесный контакт, благодаря которому мы теперь сотрудничаем, и наши дети реабилитационного центра проходят реабилитацию и на базе нашего Ледового дворца и бассейна. Я думаю, что это общение, это налаживание новых связей, это получение новых знаний, нового опыта, которое дает такой эффект для учреждения.
С сегодняшнего дня в Новгородском университете стартовали традиционные Дни науки и 24-я научная конференция преподавателей, аспирантов и студентов. Они продлятся по 25 марта до конца недели. Дни науки – это десятки выставок, конкурсов, олимпиад, викторин, круглых столов, интеллектуальных игр, научно-практических семинаров, публичных лекций, встреч с работодателями, которые готовят к этим дням все институты, факультеты и кафедры. Таким образом, подводится своеобразный итог исследователей работы вуза за год, сказал нам в коротком интервью проректор по научной работе Евгений Бондаренко.
Эти мероприятия проводятся во всех институтах нашего университета. Это возможность студентам проявить себя, рассказать о своих достижениях в научно-исследовательской работе. Это возможность аспирантам представить свои наработки и одновременно их опубликовать. Публикация, как известно, один из показателей работы аспиранта. Ну и, конечно же, известная доля соревновательности есть между кафедрами, институтами, факультетами.
Считаете ли вы, что это все-таки стимул какой-то для развития студенческой молодежной науки?
Безусловно. Ведь не секрет, что за последние годы изрядно постарел преподавательский корпус. Престижность профессии исследователя ученого, преподавателя, она также претерпела изменения в лучшую сторону. Но последние тенденции показывают, что востребованность инженерных кадров, в первую очередь, крайне обострилась. Модернизация нашей экономики невозможна без инженерных кадров. И как раз вот возможность представления материалов, дискуссий по проводимым исследованиям именно молодых и ученых, и студентов предполагает, конечно, участие в этом процессе самое непосредственное.
Вот без относительно Дней науки, вы уже сказали о постарении кадров, которое происходит повсеместно. Каков еще главный минус в организации научных исследований, научной работы по стране?
Главный минус – это общее финансирование и образования, и науки. В основном акцент делается на довольно значимые и по финансам, и по результатам конкурсы, и прослеживается, что они явно предназначены для тех вузов, которые стали либо национальными исследовательскими университетами, либо федеральными университетами. То есть формируется элита, которая будет заниматься и наукой, и образованием, магистратурой, аспирантурой. Это вот та тенденция, которая вызывает, скажем так, не опасения, а настороженность.
Ну и еще о некоторых событиях предстоящей научной недели. Завтра в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов пройдет День открытых дверей для средних профессиональных учебных заведений области. В нем примут участие студенты и выпускники Новгородского агротехнического техникума, Валдайского аграрного техникума, Боровического агропромышленного техникума и Старорусского агротехнического колледжа. Завершится мероприятие для студентов экскурсии по институту, а для руководителей учебных заведений заседанием круглого стола на тему «Сетевое взаимодействие высших и средних аграрных учебных заведений области по вопросам приема студентов на первый курс в 2017 году». Завтра же в Институте медицинского образования откроется выставка «Роль арт-терапии в психосоциальной реабилитации». Ее руководителем и организатором уже 15 лет является врач-психотерапевт и психиатр городской психиатрической больницы Николай Кузнецов. Выставка откроется в рамках секции «Неврология и психиатрия». Более 25 работ пациентов с психическими расстройствами будет представлено в экспозиции, цель которой – показать, что авторы являются творческими личностями и тем самым способствовать повышению толерантности к ним. А сегодня на филологическом факультете стартовал Кирилло-Мефодиевский интеллектуальный марафон «Древо славян». Начался марафон с диктанта для студентов первого-третьих курсов. Далее в программе этой недели доклады о Кирилле и Мефодии, олимпиады и квест по теме, конкурс риторического мастерства, похвальное слово Кириллу и Мефодию, литературно-музыкальная композиция «Древо славян». Завершится фестиваль в пятницу 24 марта награждением участников. Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». На минувшей неделе в Гуманитарном институте открылась выставка «Общество и церковь в 20 веке», посвященная Дням православной книги. Здесь соединены, казалось бы, несовместимые вещи «Православие и революция». Экспозиция состоит из нескольких разделов. Один знакомит нас с советской историографией 1917 года, другой рассказывает о русской православной церкви в новых исторических реалиях, ну а третий повествует о свидетелях эпохи взгляде со стороны. Об этом в интервью нашему корреспонденту Екатерине Валовой рассказала сотрудник научной библиотеки университета Наталья Морылева.
Очень большой составляющей революционной эпохи и советского периода является история русской православной церкви и русской зарубежной православной церкви, потому что часть нашего населения ушла в эмиграцию, там продолжала духовные русские традиции. Поэтому большой раздел этой выставки посвящен отношению церкви к событиям и февральской революции, и жизни в первые годы советской власти, ну и вообще в этот период, когда атеизм правил бал в нашей стране. Прежде всего мы постарались представить свидетельства людей, которые эту эпоху пережили, которые в этой эпохе действовали, которые часто своим действием или бездействием приближали революционные события. Поэтому большой раздел посвящен деятелям различных партий, которые в революционных событиях участвовали, тем, кто ушли в белое движение, тем, кто находился близко к царскому дому и самим членам царской семьи. Воспоминания очень обширные, это и дневниковые записи, которые непосредственно фиксировали события, и написанные уже в эмиграции воспоминания, где они пытались оценить то эпохальное событие, через которое они прошли. Так что вот это один из больших разделов, основа, так сказать, свидетельства эпохи. Но затем еще, конечно, документы. Потому что документы, которые сейчас начали печататься в больших количествах, различные архивы, архивы партии, архивы революции тоже представлены.
Представлены здесь? Есть какие?
Новгородцы – это больше касается раздела церкви. Да, потому что, ну, вы, наверное, знаете, что Алексий I, один из патриархов, он очень тесно связан с Новгородом, он был вот именно в этих стенах ректором Новгородской духовной семинарии, назначен в 1911 году. Вот. И, в общем-то, последние годы деятельности Новгородской семинарии прошли под его духовным руководством. Потом уже в послевоенный период он стал одним из русских патриархов. И вот именно тому, что происходило с церковью на Новгородчине в послереволюционные годы у нас часть литературы посвящена. Угу. Так что ничего хорошего, конечно, не было. И в том числе и монастырь Антония в стенах, в котором мы находимся, был ликвидирован, был закрыт. Но городу более-менее повезло, потому что были очень древние исторические здания, по поводу которых советское правительство приняло декрет, что их нельзя разрушать. Но, тем не менее, даже здесь, в Антониевом монастыре, в советский период пытались кое-какие здания, строения разрушить. Все было.
Ну, не разрушить, так превратить в склады,
ну,
овощей.
Это общее. Я еще вот застала, что сейчас в тех зданиях, где находятся у нас сейчас музейные коллекции, да, там были жилые помещения, а в церкви Сретения Господней, которая сейчас наша университетская церковь, был физкультурный зал, а на могилах, которые рядом с Рождеством Богородицы, играли в футбол.
Как вы думаете, стоило ли это все делать в то время? Или это была просто линия? Так?
Это была принята идеологическая политика, которую с упорством, так сказать, ну, во-первых, разрушали церковную иерархию, потому что это было очень...
Создавали другую.
Да, создавали другую иерархию. Разрушали религию одну, создавали религию другую. В одном, так сказать, пространстве две идеологии существовать не могли тогда.
Третья часть выставки – это именно революция 1917.
Начиная с февральской революции, у нас есть еще раздел, посвященный советской историографии. Все делали ошибки, все совершали преступления, точно так же, как и белые, и красные. Вот. И поэтому вот существующие сейчас взгляды на русскую революцию, они очень разноплановые, очень разные. И вот мы постарались, чтобы эта выставка думающему студенту позволила составить некое свое собственное взвешенное мнение об этих событиях, которым уже 100 лет.
И это вот будет проходить только один день, или, может быть, это
выставка? Нет, выставка у нас будет долгоиграющая, тем более, что в октябре у нас будет конференция большая, и в течение всего этого года это будет основополагающей темой, с которой мы к студентам будем обращаться.
Только к историкам?
Да нет, ну почему? Для того, чтобы понять образ будущего, надо очень хорошо представлять себе образ прошлого и те нити, которые нас связывают, и тот путь, по которому нам с вами нужно идти. Без оценки прошлого этого невозможно. А это касается любого жителя страны. Поэтому, я думаю, любой думающий, мыслящий, желающий как-то строить свою жизнь, жизнь своей страны человек должен прийти к нам в библиотеку, посмотреть эти книги, почитать, поразмышлять.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. И вот наступило время для последней серии нашего сериала «Слово Карамзина». В завершении мы обсудим сюжет, наиболее для меня дорогой, связанный с языком, русским языком. Очень часто Николая Михайловича Карамзина называют реформатором русского языка. Но очень-очень много я читала такого. Но мне кажется, что это не совсем верно. Ведь он же не проводил никаких реформ, не объявлял. А вот Белинский называл его преобразователь, но он его преобразовал. Как он это сделал? Он просто публиковал такие тексты, были ли это повести, стихи или сама история государства российского, такую прозу, что его современники не могли не увидеть. Это другой русский язык, преобразованный его талантом. Ну вот послушаем Петра Андреевича Вяземского, друга Пушкина, замечательного литератора той эпохи, и брата Екатерины Андреевны, вот, жены, не очень дружили. И вот он пишет: «С московского журнала, это 90-й год еще, начинается новое летосчисление в языке нашем. Эпоха преобразования языка сделана Ломоносовым в стихотворстве. Эпоха преобразования в русской прозе сделана Карамзиным». Это очень важно, что это фигуры, так сказать, поставлены в один ряд. Ну, может быть, даже более выразительно Вяземский писал об этом в стихах. Так образно: «Язык наш был кафтан тяжелый и слишком пахнул стариной. Дал Карамзин покрой иной. Пускай ворчат себе расколы, все приняли его покрой». Ну, еще одно суждение, да? Например, Павел Александрович Катенин, он как-то более скептично относился к этому, и такая у него была оценка. Не другие к нему приноровились, а напротив, он сообразился с общим вкусом. Это ясно и неоспоримо. Время одно все сделало. Здесь Катенин как бы опровергает роль преобразователя для Карамзина. На самом деле это огромная похвала. Почувствовать, что литературный язык уже не соответствует литературным вкусам общества, да, и предложить такую манеру письма, которая уже бы соответствовала, то есть, как он пишет, сообразился с общим вкусом, это очень вообще великое дело, да. Ну вот что же такое изменилось, да? Вот Карамзин писал, как и тому же Вяземскому, значит, какие такие правила, что должны быть? Мы с Жуковским, да? Значит, предложили, вот, чтобы разговор в салоне был такой. Такие правила. Первое. Остроумие без колких насмешек. Легкость без пустоты. Грустным, что было, без тоски. Веселого без вольности. Любопытного без страшного. Ученого без скучного. Глубокомысленного без темного. Эцетера. И так далее. Вот это правило золотой середины, как бы, без крайностей, которые были. Ну, конечно, у него были единомышленники, которые очень быстро объявили себя карамзинистами. В чем вот это существо этого карамзинизма, да? Попробуем так сформулировать. Ну, во-первых, это признание не церковной, не книжной, а светской речи устной эталоном литературного языка. И даже дамской речи и дамского внимания как особым фактором. Это было очень новым, хотя нам кажется само собой понятным. Второе. Отказ от возвышенности, высокопарности. Так писал Карамзин. «Один гром слов только оглушает нас и никогда до сердца не доходит». Он же считал, что все должно доходить до сердца и трогать его. Вот это трогательное – это слово, которое им придумано. Далее, литературный язык должен быть изящным. Поэтому в нем должны быть, во-первых, отобраны не все слова, а только приятные. Ну, например, значит, цветы, поцелуи. Или, например, он любил такой эпитет «нежный». Вот что он писал? «Нежная свирель», «нежная склонность сердца», «нежный сонет», «нежная Лиза» – это его героиня. В общем, все должно быть нежным и приятным. Очень они любили вот эти суффиксы приятности, да? Рожок, пастушок, ручеек, бережок, печужечки. Вот этим был насыщен. Конечно, представить вообще церковный текст такими словами невозможно. Должны быть перефразы, чтобы язык был изящным. Нельзя называть прямо, нельзя говорить «солнце». Надо говорить «светило дня». Не надо говорить «надежда», а «кроткая подруга жизни нашей». Или нельзя говорить «умереть», а нужно так – «переселиться в горние обители». Вот такая перифрастичность. Но если недостает слов для выражения нужных вот этих мыслей, эмоций, нужно брать слова из другого языка. Лучше французского, потому что французский язык самый отработанный, так сказать, ну или вообще европейский, европеизм, так сказать, да? Далее. Язык литературы мыслился как средство просвещения и достижения прогресса. Не традиция, а движение вперед. Вот что было важное. Ну вот я произношу это и прям чувствую, как вам кажется, что это само собой все разумеется, да? Но это было тогда поражающим внимание. В общем, современники все это почувствовали и назвали это новый слог. Да? Новый слог. Карамзинский новый слог. Что он, в чем он, лексика, да? Ну вот я уже сказала, это отказ от старых славянских вот такие, понеже, поелику, да? Вот понеже в силу поелику, он писал в стихах, творят довольно в свете зла. Хотя что они такие? Или колико для тебя чувствительно, такую фразу берет, как бы цитирует, девушка, имеющая вкус, не может ни сказать, ни написать в письме колику. Или, так он пишет, это все его слова там разбросанные по разным, да, Карамзина. Учинить вместо сделать нельзя сказать в разговоре, особенно молодой девице. Понимаете, вот этот фактор, как мы говорим, гендерный фактор, как это можно сказать девице. Ну вот, надо сказать, что эти церковно-славянизмы не отвергались абсолютно, но они были хороши для стилизации, например, для исторического письма, каких-то художественных целях. Вот когда речь идет о отвлеченных понятиях, там у нас, конечно, очень много церковно-славянизмов. Он предлагал много новых понятий, заимствованных прямо из европейских языков. Вот я вам назову эти понятия, а вы удивитесь, мне кажется. Серьезный. Не было такого слова. Или эстетический, не было такого слова. Аудитория, гармония, энтузиазм. Это все европейские слова, которые только надо было как бы сделать такую русскую огласовку. Но еще есть целый список слов, которые Николай Михайлович придумал просто. Придумал из такого русского славянского материала. Он часто жаловался, что в русском языке не достает каких-то понятий, чтобы что-то выразить, да, но об этом даже и Пушкин еще писал. И тогда, когда ему не доставало, он эти слова, так сказать, привносил. Например, им придумано слово «промышленность». Как? Индустрия, говорили бы, да? Будущность, общественность, влюбленность. Смотрите, это все такие отвлеченные понятия, все они заканчиваются на «ость», да? Потребность, да? Ну вот еще развитие, отношения, положение. Всех этих слов не было до Карамзина, он их ввел. Прилагательные такие. Человечный, приятный, приятный. Общеполезный, достижимый. И, по-моему, один глагол я нашла – усовершенствовать. Да? Но мы видим, кстати, в этих словах очень много такого церковнославянского, но они ему нужны были для общего. Но вот интересно, что некоторые слова не прижились, то есть не востребованы были. Да? Например, настоящность, вот будущность пригодилась, а настоящность нет. Намосты какие-то, не знаю, не нужны. Младенчественный не пришлось. То есть он их придумывал больше, чем вообще оказалось нужным. Синтаксис. В синтаксисе, да? Ну, в общем, он что? Упрощение. Под знаком упрощения. Синтаксис казался ему тогдашний синтаксис, который установился под влиянием латинско-немецкой ученой речи. Он от него отказался, отказался от периодов. Значит, дал сочинение, взяло перевес над подчинением, да? И бессоюзие получило большие права. Порядок слов такой, в общем, как он писал, чтобы слова соответствовали мысли, течению мысли. Сейчас я прочту это. Вот тут проза Ломоносова писал, вообще не может служить для нас образцом. Длинные периоды его утомительны. Расположение слов не всегда сообразно с течением мысли. Вот это, что казалось ему неприемлемым, он это преодолевал. И поэтому я уже читала в прошлый раз, да, что такой гладкой, сильной прозой не слышали никогда. Вот это было главное его обновление. Ну, еще можно сказать о том, что он в письмо внес такую вещь. На родине Карамзина в Ульяновске стоит памятник Буквиё. Почему? Мне кажется, это очень такое простое, что можно показать, и его связывают. На самом деле он, конечно, не придумал букву «Ё», ее придумала и предложила Дашкова Екатерина, которая возглавляла Российскую академию. Но он последовательно в своих вот этих журнале «Аониды» поэтических стал ее использовать, букву «Ё». Так что его считают тоже отцом этой буквы, с которой у нас не очень хорошо. Ну, конечно, перечисляя вот эти отдельные черты, трудно представить вот этот новый слог и как его воспринимали современники. Как-то кажется, это и довольно понятно. Да? Доверимся вот утверждениям филологов 19 века. Греча, я специально, Николай Иванович Греча, автор грамматик, вообще очень известный филолог, но он в 1787 году родился, так что он все это наблюдал, да, видел. И он вот как писал. Слог его, Карамзина, изумил всех читателей, подействовал на них, как удар электрический. Карамзин угадал и употребил русское слово «сочинение». Он увидел и доказал на деле, что русскому языку, основанному на собственных своих, а не древних началах, свойственна конструкция новых языков, простая, прямая, логическая. Ломоносов создал язык, Карамзину мы обязаны слогом русским. С того времени стала возрастать русская литература и числом производимых ею творений, и числом читателей. Она сделалась необходимостью для нашей публики. Ну, казалось бы, все хорошо. И общество ощущало такую необходимость обновления. Карамзин ему как бы предложил этот вариант. Но в обществе появились и противники нового слога. Было бы, конечно, нечестно с нашей стороны про это не сказать. И главным противником Карамзина стал Александр Семенович Шишков, адмирал, замечательный совершенно человек. И он в 1803 году, когда, собственно, уже Карамзин сложил свое перо литератора и взялся за перо историографа, он публикует такие рассуждения о новом и старом слоге, где осуждает обращение, он дальше цитат, «детей знатнейших к французам, их нравам», то есть осуждает вот эту галломанию, именно обращение к французскому языку, которые считали самым разработанным и достойным того, чтобы к нему обращаться. И какая же главная мысль была у Александра Семеновича Шишкова? «Для познания богатства, обилия, силы и красоты языка своего нужно читать изданные Наоном книги, а наипаче превосходными писателями сочиненными». Это очень такая мысль, да? При этом он был уверен, что церковно-славянский язык с русским не различаются. Это одно и то же, тогда как Карамзин считал, что это чуждые совершенно элементы. Вот он писал так: «С одной стороны, в наш язык вводятся нелепые новости, а с другой – истребляются и забываются издревле принятые многими веками утвержденные понятия. Таким-то образом процветает словесность наша и образуется приятность слога, называемая французами «элеганс». Понятно, вся вообще приятность слога. Но этот манифест объединил сторонников Шишкова. Их стали называть шишковистами, естественно, карамзинисты, шишковисты. Но позднее стали говорить про них как архаисты, архаистами называть, в противовес, так сказать, новаторам. Но вот они объединились в беседе любителей русского слова, а их противники в Арзамасе, таком дружеском литературном кругу молодых литераторов, пушкинских ровесников, и Пушкин был там, конечно, одной из центральных фигур. Ну вот, хотя борьба карамзинистов и шишковистов была острой, и публикации, и литература, и эпиграммы, но сказать, что кто-то из них победил, нельзя. Просто они в начале XIX века обозначили два направления русской мысли, да, которая потом получила название «западничество» и «славянофильство». Конечно, они существуют и сейчас, но не в таком, конечно, яростном противопоставлении. И языковая концепция Карамзина была переосмыслена и самими карамзинистами, и Пушкиным. Очень интересно. Вот Пушкин, смотрите, один из самых активных карамзинистов и обожатель Карамзина и его жены. В 23-м году, господи, так немного времени прошло, он пишет так. Вяземскому, тому же Вяземскому, Петру Андреевичу. Да. «Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном языке нашем следы европейского жеманства и французской утонченности, грубость и простота более ему пристали». Вот они, изменения вкусов, да, и литературных вкусов. Пушкин, который становится уже, ну что там, господи, 24 года ему, это же не какой-то он солидный. Что получается, что он возвращается к церковно-славянизмам, да, и мы с вами как-то читали даже целые тексты. Но они уже были как бы изжиты, не актуальны, но какие-то художественные достигали. Но какие-то проблемы были переосмыслены. Элегантность уже воспринималась как жеманство, приятность как приторность. Перефразы как излишество, и у Пушкина есть такие: зачем говорить там дневное светило, когда можно сказать просто солнце. Переосмыслена, конечно, и фигура Шишкова, ну как бы реабилитирована, да? Но без их полемики, без их участия, и главное, вот без их текстов, иначе бы выглядела история нашей словесности. Вот Виноградов много лет спустя, в середине XX века, писал: «Работа, произведенная Карамзиным в области литературной фразеологии, синтаксисе, поистине грандиозна». Грандиозна. Ну и мы завершаем наш долгий, с самого сентября, сериал «Слово Карамзина». Очень хочется надеяться, что в ком-нибудь зародилось желание Николая Михайловича почитать, не только послушать. Юбилейные годы заканчиваются, хотя мы его и продлили. А русский язык, русская словесность живут, и такие фигуры, как Карамзин, продолжают доставлять нам радость для сердца и ума. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 20 марта, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!